Здравствуйте, в эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. И сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях культуры и искусства. Подвиг старчества. 24 октября Православная Церковь чтит память преподобных старцев Оптинских. Хоровых дел мастер. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Павла Григорьевича Чеснокова. 14 октября свой день рождения отпраздновал известный режиссер Павел Чухрай. Какие фильмы сегодня снимает мастер кинематографа? Целостная экология. В папских университетах Рима вскоре появится новая специализация – забота об окружающей среде. Щедрый жест от Дэвида Хокни. Коллекция Центра Помпиду пополнилась гигантской картиной 80-летнего художника «Приход весны в Волге». Благодатная Оптина пустынь. Начало этой обители положено еще в 15 веке. По преданию, обитель основал раскаявшийся разбойник по имени Опта в иночестве Макарий. Всемирная слава обители начинается с 1820-х годов. Тогда, по благословению святителя Филарета, в обители был устроен скит во имя собора святого Иоанна Предтечи, в котором стали жить старцы. О подвиге старцев оптинских в сюжете Анатолия Басова.
Святым райским местом с начала XIX века является всемирно известный монастырь Оптина пустынь. Милость Божия простирается над этим местом неизреченной духовной глубины и святости. Оптина пустынь – это ее старцы. Понять Оптину – значит понять старчество. Старец призывается на служение самим Богом, проходит святоотеческим путем тяжелый подвиг, достигает бесстрастия, чистоты сердечной, проникается обильно божественным светом благодати Святого Духа, преисполняется любовью, ему открывается воля Божия. Он получает особый дар – направлять души ко спасению и врачевать их от страстей. Этот особый дар руководства, основанный на водительстве Святым Духом, и называется даром старчества. Начало старчества в Оптиной пустыне относится ко времени переселения в нее старца, преподобного Льва Наголкина.
Преподобный Лев говорил: «Сколько можно, удаляйся от молвы, уклоняйся от суетных людей, употреби волю свою и ревность на взыскание угодного пред Господом и на приобретение вечных вещей. Все временное изменится, но вечное пребудет вечно».
Во главе всех советов и наставлений оптинские старцы ставили смирение. В нем они полагали сущность христианской жизни. «Есть смирение, есть все. Нет смирения, ничего нет», часто повторял преподобный Макарий Оптинский. Второй отличительной чертой старчества Оптиной пустыни было то, что оно составляло жизненный нерв общего строя обители. Старец здесь стоял не одиноко, не отдельно от внутреннего строя обители, но во главе его. Без его совета в обители не предпринималось ничего сколь-нибудь важного. Пользуясь общим уважением, он духовно объединял все лучшие силы обители. Третья отличительная черта оптинского старчества – это служение народу в его духовных нуждах. В своих наставлениях старцы учили народ, как понимать евангельское учение, как врачевать свои душевные немощи. Их наставления были просты, правдивы, чужды всякой искусственности, сердечны. Их ответы дышали любовью и спокойствием. Казалось, что старец видит душу приходящего насквозь, видит все болезни души, знает, как помочь, и помогает, утешает. Каждому старец давал наставления соответственно его духовным нуждам и духовному развитию. Он вникал в положение каждого обращавшегося к нему.
«Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние души, а верить тому, как Бог устроит. Бог же устрояет для нас всегда полезное и спасительное».
Духовная жизнь не означает только пребывание в облаках. Она заключается в раскрытии законов духовной жизни, насколько они применимы к данному человеку в его ситуации, в его условиях. И оптинские старцы раскрывали эти духовные законы мирским людям, помогали им понять и осмыслить жизненные обстоятельства, наставляли их на пути к спасению.
Из наставлений преподобного Макария. Святые отцы говорили: лучше жить с духовником на торговой площади, чем одному в пустыне. И еще: духовное сиротство тяжелее плотского.
Преподобный Иосиф писал: верую в то, что каждый, приходящий в Оптину пустынь, в крайней своей потребности найдет удовлетворение милостью Божией за молитвы великих наших отец. Преподобные старцы оптинские продолжают наставлять нас, своих потомков, продолжают молиться за нас.
«Человек, певший в хоре, уже никогда не будет полностью несчастным», сказал однажды знаменитый итальянский тенор, наш современник Хосе Карерас. Действительно, пение в хоре дарит человеку кусочек счастья. Радостные моменты творчества, вдохновение и ощущение причастности к искусству. Однако хоровое пение делает счастливым не только самих хористов, но и их слушателей. В этом году любители музыки отмечают 140 лет со дня рождения знаменитого хоровых дел мастера Павла Григорьевича Чеснокова. Он писал и светскую музыку, но прославился в первую очередь как церковный православный композитор. Уже второе столетие его музыка окрыляет души и пробуждает сердца, а его энциклопедическая работа «Хор и управление им» по-прежнему является настольной книгой хоровых дирижеров. Об удивительном музыканте в нашем сюжете.
Православное пение – совершенно особый мир. Он удивительным образом несет в себе возвышенную красоту иконописи и четкую систему координат православного богословия. Такое пение помогает духовному преображению человека, воспитанию его души. Оно наполнено духовными образами и является той музыкой, которая способна привести человека к правильному познанию Бога, окружающего мира и собственной личности.
В созвездии имен известных композиторов духовной музыки есть одно имя, при произнесении которого у многих людей становится тепло и благостно на сердце. Его не затмили другие, порой очень известные имена. Имя это Павел Григорьевич Чесноков. Его называли «певец чистой, бескорыстной души».
Павел Чесноков родился 25 октября 1877 года в селе Ивановском Звенигородского уезда. Уже в детстве у него обнаружился замечательный голос и яркие музыкальные способности. В пятилетнем возрасте Павел начал петь в церковном хоре, регентом которого был его отец. Это помогло ему поступить в знаменитое синодальное училище церковного пения, ставшее колыбелью многих выдающихся деятелей отечественной хоровой культуры. Окончив его с золотой медалью, Чесноков 4 года частным образом занимался композицией с Сергеем Танеевым. В 1903 году он стал регентом хора при церкви Святой Троицы на Покровке. Хор этот вскоре приобрел славу одного из лучших. Не певчим платили, а певчие платили для того, чтобы их приняли в хор Чеснокова. Так вспоминали современники. С начала 1900-х годов Павел Чесноков становится признанным автором духовной музыки.
Революция застала композитора на пике славы и в расцвете лет. Вся жизнь и творчество Чеснокова были связаны с православной церковью. Но октябрьские события перевернули страницу истории православной России, и в ее новой, атеистической главе дело прославленного мастера стало ненужным и неугодным.
Так прекратилась работа летних регентских курсов. Синодальное училище сначала было преобразовано в хоровую академию, а затем и вовсе упразднено. Храмы закрывались один за другим, а о регентских съездах не могло быть и речи. Все, кто окружал Чеснокова, либо эмигрировали, либо, как и он сам, остались неудел. На пятом десятке Павлу Григорьевичу пришлось заново строить жизнь. 1920 года и до конца жизни профессор Павел Чесноков преподавал хоровое дирижирование и хороведение в Московской консерватории. Кроме того, он возглавлял несколько любительских и профессиональных коллективов, работал главным хормистером Большого театра, руководил хоровой капеллой Московской филармонии. Одновременно в эти годы маэстро трудился над важнейшим творческим сочинением своей жизни – книгой «Хор и управление им». Впоследствии он говорил: «Я сел за писание большой книги, потому что, проработав 20 лет в области своего любимого хорового дела, понял, что в нашем искусстве нет этой науки, и задался смелой мыслью создать, если не науку, то хотя бы верный и прочный фундамент для нее».
Книгу долго не издавали. Автору явно не простили его сочинение духовной музыки и работу регентом. И лишь в 1940 году это фундаментальное исследование увидело свет. Сборник сразу же стал библиографической редкостью. При выходе из печати весь тираж разошелся в считанные часы.
Последние годы жизни Павла Чеснокова были наполнены нуждой и лишениями. Старые певчие вспоминают, что Чесноков, будучи регентом, не поехал вместе с большой группой профессоров Московской консерватории в город Нальчик и, лишившись хлебных карточек, провел последние дни в очередях за хлебом на улице Герцена, где 14 марта 1944 года и нашли его замерзшее бездыханное тело, навсегда покинутое чистой, по-детски наивной душой. Отпевание было совершено в церкви в Брюсовском переулке, а последнее пристанище Павел Григорьевич Чесноков нашел на Ваганьковском кладбище, где его прах покоится и поныне. Слова из некролога памяти Павла Чеснокова, опубликованного в апрельском номере журнала Московской патриархии за 1944 год, наилучшим образом характеризуют уникальный дар крупнейшего автора духовной музыки XX века. Этот замечательный композитор осмыслил церковную музыку как молитвенные крылья, на которых наша душа легко возносится к престолу Всевышнего.
Папские университеты Рима, а это 7 учебных заведений, высказались за внедрение в свои академические программы нового 5-летнего курса «Целостная экология». Он будет посвящен заботе об окружающей среде и станет напоминанием о том, что Земля – наш общий дом. Дипломированные выпускники смогут внести свой вклад в решение насущных экологических проблем, которых, к сожалению, с каждым годом становится все больше. В фокусе внимания таких специалистов будут не только проблемы экологии, но и обучение людей умению жить в гармонии с окружающим миром. Новый академический курс адресован студентам различных факультетов папских университетов и высших институтов религиозных наук. Его будут изучать священники, члены монашеских орденов и конгрегаций, а также миряне, специалисты в разных областях и социальные работники. Далее в программе о сектах и лжепророках, о том, спасется ли тот, кто умер атеистом, и какие музеи непременно должен посетить христианин. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов.
Пять музеев, которые точно захочет посетить христианин. Христианская религия существует на нашей планете на протяжении 2000 лет. Есть особые места, которые позволяют прикоснуться к христианским древностям. Человек, видя древнейшие реликвии христианства, сможет не только убедиться в истинности евангельских событий тысячелетней древности, но и понять важность христианской религии в мире. Информацию об удивительных музеях, которые непременно захочет посетить христианин, подготовил сайт Союза православных журналистов. Секты и лжепророки. Культ на личности. От попадания в секту не застрахован никто. Возраст, национальность, род деятельности не играют никакой роли. В нашем сознании сектантство прочно связано с обманом и насилием, потерей денег, утратой детей, родителей и даже со смертью. Но почему же люди попадают в секты? Ответы на эти вопросы ищите на сайте «Апологет». С Спасутся ли те, кто умерли атеистами? Есть ли надежда на спасение для самоубийц, людей, умерших некрещенными, или для тех, кто были при жизни ярыми атеистами? Есть люди, которые утверждают, что они погибли и уже не спасутся. Но все же Церковь никогда не отрицала возможности молитвы за всех людей, покинувших этот мир. Что это за молитвы и когда их можно возносить? Читайте об этом на сайте православного журнала «Фома в Украине». Брак и семья. Брак и монашество – это две дороги, по которым обычно идут через жизнь верующие люди. Но при этом наблюдается такой стереотип. Монашество считают, несомненно, духовным путем, служением и посвящением себя Богу. А брак воспринимается как облегченный вариант для тех, кто не может вместить высокого монашеского пути. Так ли это? Размышления о монашестве и браке с Библией в руках вы найдете на сайте «Киевская Русь». Записи императрицы Александры Федоровны о семейной жизни и воспитании детей. Книга «Царские дети», вышедшая в издательстве Сретенского монастыря, воссоздает живые картины семейной жизни последних Романовых, показывая высоту их отношений и нравственных идеалов. Императрица Александра Федоровна своей рукой записывала полюбившиеся ей цитаты. В этих записях содержатся отрывки из писаний, которые ее вдохновляли. Цитаты ясно показывают, что было близко сердцу ее, что ее мучило и беспокоило в повседневной жизни. Подробнее с этой информацией вы можете ознакомиться на сайте православие.ру. Читайте и познавайте полезную информацию. А с новыми публикациями православных сайтов мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица» наш выпуск продолжит такие темы. 14 октября свой день рождения отпраздновал известный режиссер Павел Чухрай. Какие фильмы сегодня снимает мастер кинематографа? Щедрый жест от Дэвида Хокни. Коллекция Центра Помпиду пополнилась гигантской картиной 80-летнего художника «Приход весны в Волге». Режиссер, все фильмы которого стали событием в кинематографе. Создатель нашумевших фильмов «Вор», «Водитель для Веры», «Классик» и «Клетка для канареек». Кинорежиссер Павел Чухрай. Каждая его работа – это размышление о судьбе своего поколения, судьбе страны и главных принципах бытия. Летом этого года, после 10-летнего перерыва, вышел новый фильм Павла Чухрая «Холодная танго». О творчестве режиссера с мировым именем в сюжете Валерия Гриценко.
«14 октября свой день рождения праздновал Павел Чухрай. Мировую известность кинорежиссеру принесла снятая в 1997 году картина «Вор».
Ну, как же мальчик-то без отца? У него же мальчик.
Не конюч. И детьми меня не жалоби. У сержанта их двое. А если он ослепнет?
Может, семье его передать? У меня колечко, сережки. Может, тогда вы его отпустите?
Помимо России, фильм имел успешный прокат в США, Франции, Италии и других странах Европы. В 1997 году «Вор» получил приз «Золотая медаль Сената» на международном кинофестивале в Венеции. Был номинирован на приз киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм. В 1998 году картина отмечена сразу 5 наградами Ника. Павел Чухрай родился в семье украинского кинорежиссера Григория Чухрая. Многим известна его картина «Баллада о солдате». Друзьями семьи Чухраев были Михаил Ром, Анджей Вайда, один из основоположников неореализма, итальянец Джузеппе де Сантис. Ранние детские годы Павел провел с родителями отца в селе Каплуновка Харьковской области. В начале 50-х годов прошлого века отец будущего кинорежиссера получает направление на киностудию «Довженко», и семья переезжает в Киев. Через несколько лет Павел с родителями оказывается в Москве, где работает радиомонтажником и осветителем на киностудии «Мосфильм», параллельно обучаясь в вечерней школе. В 1962 году состоялся актерский дебют Павла в фильме Марка Донского «Здравствуйте, дети». Несмотря на ранний кинодебют на экране, профессия актера не прельстила Павла, а становиться режиссером ему категорически запретил отец. Поэтому выбор молодого человека пал тогда на операторский факультет ГИКа. Но со временем желание быть режиссером взяло верх над отцовскими запретами. Сняв в качестве оператора всего одну ленту, Павел поступает на режиссерский курс, который оканчивает экстерном. Кто-то из современных кинематографистов, среди прочих качеств, которыми должен обладать кинорежиссер, назвал умение правильно относиться к собственным неудачам. Первый фильм Павла Чухрая критики признали провальным, но все последующие работы уже не обходились без наград на всевозможных фестивалях. Сначала отечественных, а потом и зарубежных. Фильм «Вор», принесший режиссеру известность, это история послевоенного времени. Сам режиссер говорит, что его лента построена на его собственных детских воспоминаниях. Еще одна знаковая киноработа Павла Чухрая – фильм «Водитель для Веры» с гениальным Богданом Ступкой в главной роли. Генерал-лейтенант Серов рассчитывает женить своего водителя на дочери хромоножки Веры.
Женат?
Никак нет. Успею, как говорится.
Да. И не торопись.
Но Виктора это не слишком смущает. Он вырос сиротой в детском доме в нищете и за шанс пробиться в высшие сферы готов жениться на дочери генерала. А Вера не замечает холодный расчет с его стороны, привязывается к нему, строит семейные планы. Да и сам Виктор, постоянно заботясь о Вере, меняется, начинает испытывать сострадание, нежность. Его переполняет надежда на будущее благополучие. Странный их роман развивается на генеральской даче в Крыму под Севастополем. Ласковое солнце Черноморского побережья, музыка, мода, быт и развлечения 1960-х годов соседствуют с тайной борьбой за сферы влияния в государственной машине. В этой борьбе жизнь генерала и его беременной дочери, судьба водителя Виктора станут всего лишь разменной монетой. В перерыве между двумя своими знаковыми картинами в 2002 году Павел Чухрай снял документальный фильм в рамках международного проекта Стивена Спилберга «Прерванное молчание», посвященного Холокосту. Лента Чухрая получила название «Дети из бездны». Режиссер снял фильм-беседу с теми, кто во время Второй мировой войны были маленькими детьми и чудом уцелели среди сотен тысяч жертв фашизма на Украине и в Беларуси.
Семьи, большие, поменьше, лица. Веселые и не очень.
В этом году, после десятилетнего творческого перерыва, вышел новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго». Картина, как утверждает сам автор, является откликом на агрессию, которая сегодня захлестнула весь мир в виде терроризма, противостояния культуры и религий, национальных, социальных и политических противоречий. И о том, как важно в этих условиях сохранить любовь. До новых встреч. Помните, в мире очень много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Самый знаменитый из ныне живущих британских художников Дэвид Хокни подарил парижскому центру Помпиду свою знаковую работу «Приход весны в Волгейт, Восточный Йоркшир». Над гигантской картиной Хокни начал работать в 2007 году по заказу Лондонской Королевской Академии Искусств. Но не закончил ее в срок, заявив, что ему нужно встретить еще 4 весны для того, чтобы дописать пейзаж. Так и случилось. Картина была окончена в 2011 году. Она составлена из нескольких холстов, ее длина около 10 метров, а высота более 3. Его новая картина войдет в ретроспективную экспозицию Дэвида Хокни, которую Центр Помпиду проводит в честь юбилея художника. В июле нынешнего года Хокни отметил 80-летие, но почивать на лаврах не намерен. Он по-прежнему может провести за мольбертом 9 часов, а размеры некоторых его полотен поражают воображение. И даже в проблеме со слухом мастер находит преимущество. Он утверждает, что, почти утратив способность слышать, научился гораздо яснее воспринимать окружающий мир. Эта оптимистичная новость завершает наш сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания.